Здравствуйте, мы продолжаем беседы с Алексеем Архиповичем Леоновым, нашим легендарным космонавтом, человеком, впервые вышедшим в открытое космическое пространство. Алексей Архипович, вот когда вы выходили в космос, скажите, ну просто вот первое впечатление, космос — это хаос или гармония?
Я думаю, что это прежде всего это гармония. Вот есть кадры телескопом Хабблом снятые где-то в каком-то месте, где идет на сегодняшний день сотворение мира, взрывы Вселенной. Вот там хаос. Это страшно.
Алексей Архипович, а каковы ваши дальнейшие были шаги вот по пути веры? Я не говорю там к воцерковлению, это слишком обязывающе, а просто вот, ну, как бы шаги по жизни вот от, может быть, вот этих полуобращений таких стихийных, как бы вот в тяжелую минуту. Были у вас какие-то моменты, которые приближали вас?
Из того, что я в жизни видел и знаю, я пришел к выводу, что человек должен верить. И эта вера помогает ему жить. Раз это так, значит, надо все сделать, чтобы человек действительно в это верил. На Земле нет еще никого, кто бы сказал, вот я видел Бога, вот он так выглядит. Никто, ни папа, ни Кирилл, нет. Человека Бог – это что-то воображаемое, Бог в душе у каждого из нас, если он думает об этом. Я был в Всеблаге Мариинске, там до 18-го года это были чисто политические поселения, где и Ленин сидел, и Сталин.
Там же, по-моему, и отец ваш сидел.
Да. Не было расстреляно ни одного человека. А после 18-го до 53-го расстреляны 200 тысяч по документам. Но нигде не написано, где они захоронены. Они везде. Шел, его убили, тут же закопали. Это страшно, что мы пережили. И вот Аман Гумирович Тулеев вместе со своими помощниками, кто с ним работает, они поставили на этом месте часовню в память о погибших. Там же истинное расстрельное место с лафетами, перед которым расстрели, там сделаны землянки, тачки, стоит рельс, кусок рельса и болт, ты можешь подойти, ударить и возвестить, что я к вам пришел, наши отцы и прадеды. И вот там есть такая запись. Отец Владимир, я не знаю историю.
Священник.
Знаете, я не очень запоминаю стихи в таком возрасте, но вот это как-то врезалось, как будто алмазом в стекло. Без Бога нация толпа, обремененная пороком, или слепа, или глуха, или еще страшнее, жестоко. Это наш народ.
Да, это потрясающие стихи, действительно.
Очень и точно. Жестокость, и глупость, глухота. И пусть на трон зайдет любой, глаголящим высоким слогом. Толпа останется толпой, пока не обратится к Богу.
Потрясающе.
Вот суть.
Потрясающе.
И ничего не надо говорить. Вы толпа. Обратитесь, покайтесь, верьте. Это поможет. Это поможет. И это вот мое понимание всего этого. Я со своими друзьями, у меня два друга есть, Мы обратились к Свято-Андреевскому приходу на месте падения Гагарина.
Это на Владимирщине?
Да, город Киржачский район. Мы решили восстановить. Там, Господи, просите придурков этих, которые устраивали и склад, и конюшню.
Часовню там, да?
Все разграбили. Они... Это стыдно за свой народ. Просто стыдно. Простите меня, что я так резко. И вот мы начали с того, что полностью привели ее в порядок.
Это село Новоселово, по-моему.
Да, Новоселово. Мы сделали совершенно новое покрытие. Какую колокольню, которую разрушена, мы ее сделали, отлили заново. Сделали новые полы. И высушили. Там только в одних пазухах по 3 тонны воды было. На углах, купол на углах. По 3 тонны воды выкачали. Это все... Сколько дурацких надписей уничтожено. И мы поставили 9 колоколов. Каждый колокол – это имя. Колокол Юрий Георгий.
Космонавт.
Колокол Владимир. Колокол Павел. Колокол Андриан. И вот 28 марта, в день гибели Гагарина, куда каждый год приезжают в этот день тысячи, приезжают тысячи людей, молодые люди, привозят школьников. Молодцы люди.
То есть они, наверное, идут от стелы, которая там стоит уже, да, давно, идут к храму.
Возложение цветов. Ну, в начале митинг. И вот на этом митинге я даю сигнал, и привозим мы специально звонаря из Загорска. Сейчас вы услышите голоса наших друзей. Их нет. Вы бы посмотрели на эту толпу, их состояние, когда над ними эти голоса идут. Что можно еще сделать? Пусть они верят в загробную жизнь, не верят, но они так внимательно все это слушают, им так вот, до глубины души доходят эти звуки, голоса этих друзей своих. Вот что мы сделали, и нас только 3 человека. Мы это сделали. Сейчас мы подошли к росписи.
В этом же году юбилей, 80 лет.
Да, 80
со дня
лет
рождения юбилей Гагарина.
Росписи. Я знаю как. Я знаю, что в приходе сделать. Я хочу связать это все с космонавтикой. Так. Но дальше мы не умеем, что делать. Я попросил, значит, епископа Владимирского выделить нам батюшку туда.
Но вы уже молитесь в этой часовне, да?
Да. Это получилось, вот какая красота. Это Свято-Андреевский приход строился под патронажем Александра Царя.
Такого Александра?
Второго.
Второго?
Да.
Освободителя.
Память о герое войны 12-го года. И вот такая история. И это все-таки не спасло от разрушения. Это же там... Они жили, эти герои, там, в этом Владимирском уезде.
А место падения самолета там сколько метров примерно?
Метров 900, наверное.
То есть вот около там километра.
Да. Я до сих пор не могу разобраться в психологии, зачем это все разрушалось. Зачем?
Это... А зачем сейчас, а как вы думаете, почему сегодня идет такой накат? Кстати, я хотел спросить, как вы это расцениваете? Вот, ну, атака на церковь православную, не только на православную, вообще шире на христианство в мире, а еще шире на человека атака, расчеловечивание. Что это такое? Как вам это кажется?
Это, как раньше называлось, бесовщина.
Бесовщина.
А бесовщина, она уже история показала, к добру не приводит, она заводит людей в темноту. Потом люди разбираются, но уже натворили, не ведая, что они творят. Вот что страшно. И к этому идти. Тут надо очень четко держать руки на пульсе и вести работу среди людей.
Алексей Архипович, а давайте вернемся вот к вашему другу, я думаю, что действительно можно так назвать, да, к Юрию Алексеевичу Гагарину. Вы не так давно, несколько лет назад, озвучили в печати версию, вы долго, как сказать, исследовали это дело, да, что почему, собственно говоря, упал самолет, и если коротко сказать, что несанкционированно пересек их, их траверс пересек другой самолет, неучтенный. А почему вот эта версия, она, как вы думаете, не стала официальной, почему она не вошла в справочники до сих пор и так далее?
Я сразу был не согласен с той версией и причиной, которая была озвучена официально. И у меня было свое особое мнение, которое я описал в документе. Потому что я слышал и взрыв, и я беседовал со свидетелями, три крестьянина, которые показывали на эксперименте на самолет. И я знаю, что в этот день по таблице из Жуковского там должен был самолет, только он летать должен до 10 тысяч метров.
Но почему же ее не приняли официально? Я имею в виду, люди все уже не на должностях, вроде бы никого...
Сейчас этих людей, которые это не приняли, их нет.
Да, и они уже на том свете многие.
Дело в том, что тогда надо было признаться, что в Подмосковье творится такой бардак.
Ну тогда понятно. А сейчас-то кому это же...
Это все было, всех удовлетворяло, это все было засекречено. Смотрите, какая... Самолет совершил резкий маневр, связан с отворотом стая гусей, значит, воздушный шар. При этом маневре столкнулся с землей, экипаж погиб. Какая-то глупость. Ну, все ЦК КПСС, Совет Министров, заявление ТАСС.
Ну, от этого возникли вот эти толки, что были пьяные.
Была еще советская власть, трусость всех не позволяла возникать. Кончилась советская власть, коммунистическая, и после 90-го года все подонки, кто только мог чуть-чуть голос поднимать, они сразу же подняли голоса, они начали сочинять все, что угодно. Все, что угодно. И пьяные, да, и охотились.
И инопланетяне там уже,
да,
потом,
да,
и все,
что угодно.
Хочешь.
И вот тогда академик Белоцерковский, царствие ему небесное, Сергей Михайлович, наш учитель, и учитель, он был у меня научного руководителя, у Юрия, Алексей, надо встретиться. Давайте мы проведем сейчас серьезнейшее расследование с подключением науки. Мы это все должны продуть в аэродинамической трубе и все доказать. То, что я говорю, что ты говоришь. Я выступал на международном семинаре ЦАГИ со своим докладом и рассказал, и чертил, и доказал, что причиной является несанкционированный нахождение самолета массы в несколько раз превосходящее самолет Гагарина плюс скорость звуковая. Я это все слышал, и меня не надо разубеждать. Хорошо. Значит, написали письмо, и нам разрешили взять документы. Маршал командовал ПВО. И когда начали смотреть документы, то вот мой лист, рапорт, это уже нельзя сказать, он переписан был. И те графики, которые я чертил, они переделаны. И у меня написано, что между взрывом и переходом самолета на сверхзвук 1,5-2 секунды. А на графике я вижу 15-20 секунд. Раз это так... Значит, самолет этот находился на расстоянии минимум 50 километров, и он никакого отношения не имеет к Гагарину. Я, Белоцерков, говорю, вот это главная причина. Вот здесь они решили все закрыть. А поэтому давайте мы это проведем исследование в аэродинамической трубе. Мы это сделали в Академии Жуковского.
Это в каком же году было?
Да, это было в 96-м году. У нас было две точки известно. Высота 4200 метров, где Гагарин доложил. Я 625-й задание в РИПе, это район испытательных полетов, закончил, иду на рубеж. И 55 секунд. Следующая точка известна. Столкновение с землей. Вот что произошло. Скорость там была 750. скорость столкновения с землей 750, обороты 10500. Не изменились обороты. Значит, это получается только лишь одна трасса, которую можно использовать, которая получалась в результате из одной точки. Это глубокая спираль. То есть, когда самолет на скорости 750 переворачивается, то он попадает вот в эту глубокую спираль. Он сделал полтора витка и уже начал выводить. Начал выводить.
И тут его подрезал этот самолет, получается.
Да, самолет, угол, центр масс шел на угле 75 градусов. 75 градусов. Но положение самолета было положение выводящего самолета. То есть еще бы полторы секунды, и он бы вышел над лесом.
Алексей Архипович, ну вы сделали то, что могли, то, что должны были, в смысле поднятия правды. И не нами сказано, а сказано в Евангелии, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Да? И поэтому, наверное, в конце концов, все-таки правда восторжествует, как бы ее ни пытались.
А нет, а почему она восторжествовала? Я в марте, уже прошлого года в марте, я обратился к президенту страны. Передачи караула «Момент истины», я напрямую сказал: Владимир Владимирович, 45 лет прошло после гибели Гагарина, разрешите опубликовать документы. И он разрешил. Все эти, то, что, о чем сказал, я это уже делал по программе «Мир», я высказал это в программе «Момент истины», но мне было поставлено одно условие президента: пока не называйте фамилию летчика. Он находится сейчас в тяжелом состоянии.
Он пожилой уже очень.
Да, за 90 лет. Летчик-испытатель. В 68-м году он получил звание Героя Советского Союза. Я параллельно публикую еще документ, письмо генерала Запольского, который лично беседовал с этим летчиком, и он написал свое отношение наверх. Зампредседателя ВПК «Строев» такой был, сейчас его нету. И Туполев обратились, что не надо называть это все, летчика, вы погубите его.
Ну, конечно, зачем?
Сейчас дело не поправишь. Так вот, это и сыграло вот эту роль, что не надо губить этого человека. Ему было тогда молодой человек, до 40 лет, схулиганил, полюбопытствовал. Это случай, жуткий случай, но это не дисциплинированность. Он не должен был опускаться на высоту 450 метров с высоты 10 тысяч. Сколько стечений обстоятельств, как судьба. Я не буду занимать должность начальника центра до тех пор, пока я не восстановлюсь как летчик. Командовать летной частью, не летая, а морально. Я хочу восстановиться.
Это Гагарин говорил.
Да, и тогда руководить этой организацией.
Ну, Господь судил так, может быть, и, то есть не может быть, а естественно, в этом был какой-то смысл, очевидно, высший, нам непонятный.
Вот как Гриша Постников, это автор его, который первый его делал головку, он сказал: да, время пройдет, он счастливый человек, он остался от нас и в возрасте Христа.
Да, он остался молодым с той самой улыбкой, вот как мы его...
сказал, остался в возрасте Христа. Ну, интересно, толкование мудрое, но лучше бы он еще жил дальше до возраста Моисея.
Хотелось бы, да. Алексей Архипович, вот в 75-м году весь мир с изумлением и с восторгом следил за экспедицией «Союз Аполлон», где впервые в мире произошла стыковка, так сказать, вот аппаратов двух стран, двух систем тогда разных. Скажите, что вам наиболее, вот как бы наиболее краска, штрих, которая запомнилась из того полета?
Для того, чтобы понять значение, надо очень хорошо понимать значение полета, то время знать, которым мы жили. Это был пик холодной войны, который мог в любой момент переразразиться в войну, Третью мировую. Так вот, предложение сделал Никсон. Тут надо прямо говорить. И Флетчер, президент НАСА. Никсон связался с Косыгиным. Вот гражданин нашей великой страны, Алексей Николаевич. И Келдыш Пстислав Всеволодович. Я их называю до сих пор четыре человека мира, которые спасли мир. И вот они начали говорить, что мы делаем. Ведь сейчас спичка и произойдет. Этот, куда только каких самолетов не было, куда что только не делалось вокруг нашей страны. И они больше, чем кто-либо понимали. Что сделать? Ну, давайте мы сейчас сделаем такую совместную программу. Найдем толковых ребят. Пошлем с разных континентов, чтобы они нашли друг друга. Чтобы они поработали вместе.
Второй полет в космос уже как командир совершил вместе с Валерием Кубасовым на корабле «Союз-19» в июле 1975 года. Этот полет проходил по программе ЭПАС «Союз Аполлон». Тогда впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных стран.
Вопрос, а как бы вот то, что вы говорите, что сотрудничество все равно будет идти там с теми же американцами в космосе, не мешает, не противоречит ли этому то, что, ну, как бы все большее значение приобретает оборонная составляющая орбитального космоса, по крайней мере? Да, но даже на МКС есть разные задачи у разных сегментов, скажем так.
Ничего подобного. Все, что есть на МКС, все известно абсолютно всем странам. МКС – это узел сейчас. Гениальный узел всего человечества. 400 тонн весом. Там работают представители 70 стран, прилетает туда, аппаратура стоит. Там ничего нет такого, чтобы мы не знали, чтобы американцы без нас, а мы без них поставили. Есть система, серьезная система зондированной Земли. Пожалуйста, хотите посмотреть, что делают арабы? Смотрите. Смотрите, никто ни от кого никакие двери не закрывает. Мы можем выполнить любую совместную задачку.
Понятно. А какая, что может быть в будущем общее? Может быть, совместный полет на Марс или на Луну?
Значит, на сегодняшний день только китайцы одни заявили о своей лунной программе. Ни у американцев, ни у нас этой программы нет. Тем более программа «Марс». Президент Америки закрыл и лунную, и марсовскую программу, но у них полная нагрузка идет работа по созданию двигателя 600-тонного. Это очень важно. Создав такой двигатель, телегу всегда можно пристроить.
Алексей Архипович, то есть совместные проекты с американцами не просто возможны, а, видимо, может быть, и лежат все-таки с американцами, и с китайцами, какими-то еще космическими, с Европейским, может быть, Союзом. То есть освоение дальнего космоса, наверное, все-таки лежит вот в этой конгломерации. По-другому, наверное.
Вы знаете, вопрос. Китайцы брали односторонне все от нас. Вот то, что у них сейчас летает, это все взято у нас. Мы потратили десятилетия, а они сделали все за 2-3 года. И корабль свой.
Нефритовый заяц.
Да, там и носитель один, и второй. Вот. Но они сейчас заявили открыто, что работают над лунной программой. И запустили уже тележки, их не там бегает. Но они не хотят ни в какую кооперацию пока входить.
Но космос будет разъединять человечество или соединять?
Ваше мнение? Космос только будет объединять, если мы хотим иметь какие-то успехи. Дальше. Есть Европейское космическое агентство. Они самостоятельно имеют системы свои. Американцы, мы как-то связаны в один узел. И было время, когда мы летали, ну, я уже не говорю о себе, что я летал на ихнем корабле, потом на шаттлах мы летали. Все после того, как шаттл закрыли, полностью вся программа тянулась Россией. На нашем корабле, нашими носителями. У них нет таких систем жизнеобеспечения, особенно системы по регенерации воды, без которой невозможно, СРВК. Они так и не создали такую систему. А ее еще Браун начинал создавать. Я видел у него в Хансвилле эту установку. Зачем вы это делаете? она у нас есть. Мы хотим сами найти какое-то собственное решение. Я сейчас не знаю, они нашли или нет, но без этого нельзя. Полет на Марс – это должна быть кооперация нескольких стран. И готовить надо будет не взрослых людей, а готовить надо с набора 10-12-летних мальчиков и девочек, которых надо готовить для работы в различных климатогеографических условиях, чтобы они полетали на различных системах, чтобы у них понятие психологической совместимости не вызывало сомнения. Это годы работы. Так вот, надо их научить, выучить, чтобы они повзрослели, и мы полетим.
Хорошо, мы будем надеяться все-таки, что человечество будет в космосе совместно развиваться, а не враждовать, скажем так. Спасибо вам огромное за эту беседу, и мы все-таки еще продолжим, потому что у нас осталось много интересных к вам вопросов.